Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные главы из палестинского патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом преподобном Арсении Великом, беседу Надежды Зотовой с Ниной Шилюта, сестрой общины при храме в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радость в селе Михново под Вильнюсом. Далее ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова. И в завершение нашей передачи литературная страница.
Палестинский патерик. Рукописи обители святого Саввы Священного, переведенные из греческого святителем Феофаном Затворником. Не печалься, если случится какая скорбь, по причине ли недостатков или от поношения, сего мира печаль смерть соделывает. Только о грехах своих скорби, а о другом ничем не печалься, ибо все ничтожно. Не возвышай голоса своего, гневаясь на кого, ибо рабе Божий не подобает сваритесь. Да не изыдет клятва из уст твоих ни укор, ни злословие, ибо уста твои освящены песнями духовными и словословиями Богу. Нехорошо выходить в общество на народ без большой нужды. Возлюби безмолвие и храни его сколько можешь. Не забывай рабов Божиих, и да не сгладятся они из сердца твоего. Если священник или архиерей придет в дом твой, прими его как Сына Божия. Ибо Господь наш Иисус Христос говорит: «Иже вас приемлет, меня приемлет». Если придет в дом твой старец-подвижник, встреть его со страхом и трепетом, и поклонись ему в ноги до земли, ибо ты не ему поклонишься, но Богу, пославшему его. Возьми воды и омой ноги его, и со всяким благоговением слушай слово его. Не полагайся на целомудрие свое, но всегда бойся, чтобы не пасть. Пока будешь бояться, не падешь. Воздержанице приличнее вкушать хлеб свой наедине. Если сидишь за трапезою с другими девами, все предлагаемое ешь с ними, ибо если не будешь есть, то покажется, что ты как бы осуждаешь их. Не обнаруживай подвижничества своего. Если и вино они пьют, выпей немного ради них, хотя бы ты не пила его. Если же будут принуждать тебя выпить больше, то хотя бы то были великие старицы, не слушай их, а скажи им: «Вы провели юность свою в великом воздержании, а я не достигла еще и до первой вашей степени». Касательно страннолюбия и милостыни – ты не имеешь нужды в наставлении, ибо это ты делаешь и сама собою. В церкви ничего не говори, но молчи и внимай только чтению. Если войдет помысел в сердце твое сделать что-нибудь, не вдруг исполняй то, чтобы враг не посмеялся тебе, но все делай с советом старших. Когда поешь или молишься, не позволяй сторонним помыслам входить в сердце твое. Прошу тебя, возлюбленные, внимай и покоряйся заповедям, написанным в Евангелии, не внешними только ушами принимая их, но и внутренними. Внимай всякой заповеди и исполняй каждую из них. Если сохранишь их, то сподобишься в нити на царский брак. Не говори в сердце своем, как могу я исполнить все их, ибо если со всею готовностью ты решишься исполнять их, то Бог будет помощником тебе. Для боящихся Бога заповеди Божии не тяжки. Ни на один час да не оскудеет елей в светильнике твоем, чтобы не пришел жених и не застал его погасшим, ибо не знаешь, когда придет он, в первый ли сон или утром. Итак, будь готова, чтобы, когда придет, ты встретила его вместе с мудрыми девами, имея елей в светильнике своем, то есть теплую молитву в сердце с делами любви.
Избранные главы из палестинского Патерика читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Преподобный Арсений Великий родился в 354 году в Риме, в благочестивой христианской семье, давшей ему хорошее воспитание и образование. Изучив светские науки и владея в совершенстве латинским и греческим языками, преподобный Арсений приобрел глубокие знания, соединенные с благочестивой и добродетельной жизнью. Глубокая вера побудила юношу оставить занятия науками и предпочесть служение Богу. Когда он вступил в число клириков одной из римских церквей, то был возведен в сан диакона. Император Феодосий, правивший восточной половиной Римской империи, услышал о его образованности и благочестии и поручил Арсению воспитание своих сыновей Аркадия и Гонория. Против воли, повинуясь лишь повелению римского папы Димаса, преподобный Арсений был вынужден расстаться со служением святому алтарю, в то время ему было 29 лет. Прибыв в Константинополь, Арсений был с большой честью встречен императором Феодосием, который дал ему повеление воспитать царевичей не только мудрыми, но и благочестивыми, охраняя их от увлечений юности. «Хотя они и царские сыновья, — сказал Феодосий, — но должны тебе во всем повиноваться, как отцу своему и учителю». С усердием занялся преподобный образованием юношей, однако высокий почет, которым он был окружен, тяготил его дух, стремившийся к служению Богу в безмолвии иноческой жизни. В горячих молитвах просил Господа преподобный указать ему путь спасения. Господь внял его прошению, и однажды он услышал голос, говоривший ему: «Арсений, бегай людей и спасешься». Тогда, сняв с себя роскошные одежды и надев странническую, он тайно ушел из дворца, сел на корабль и отплыл в Александрию, откуда немедленно поспешил в Скитскую пустыню. Придя в церковь, он просил пресвитеров принять его в число монахов называя себя убогим странником, однако внешность указывала в нем не простого, а знатного человека. Братья отвели его к прославленному святой жизнью преподобному Авве Иоанну Колову. Тот, желая испытать смирение пришедшего, во время трапезы не посадил Арсения среди иноков, но бросил ему сухарик, сказав: «Если хочешь, ешь». С великим смирением преподобный Арсений пал на колени, подполз к лежащему сухарю и съел, отойдя в угол. Видя это, старец Иоанн сказал: «Он будет великим подвижником». С любовью приняв Арсения, он совершил постриг в иночество начинающего подвижника. С усердием начал преподобный Арсений проходить послушание и вскоре превзошел в подвижничестве многих отцов-пустынников. Однажды на молитве преподобный вновь услышал голос: «Арсений, бегай людей и пребывай в безмолвии, это корень безгрешия». С тех пор преподобный Арсений поселился вне скита, в уединенной келье, приняв подвиг безмолвия, редко выходил из затвора, приходя в церковь только в праздничные и воскресные дни. Ни с кем не беседовал, соблюдая полное молчание. На вопрос одного инока, почему он так скрывается от людей, подвижник отвечал: «Бог видит, что я люблю всех, но не могу быть одновременно с Богом и людьми. Силы небесные, все имеют одну волю и единодушно славят Бога. На земле же каждый человек имеет свою волю, и мысли людей различны. Не могу, оставив Бога, жить с людьми». Пребывая в непрестанной молитве, преподобный, однако, не отказывал приходящим инокам в советах и наставлении, давая краткие, но мудрые ответы на их вопросы. Однажды пришедший к великому старцу инок из скита увидел его через оконце, стоящим на молитве, окруженного пламенем. Рукоделием преподобного Арсения было плетение корзин. Для этого листья финиковых пальм, из которых плелись корзины, он размачивал в воде. По целому году преподобный Арсений не менял в сосуде воду, от которой исходил гнилостный запах. На вопрос, почему он так поступает, преподобный отвечал, что этим смиряет себя, так как, живя в миру, он был окружен благовонными запахами и теперь терпит смрад, чтобы не ощущать после смерти смрадности ада. Слава о великом подвижнике распространилась далеко. Многие желали его видеть и тем нарушали безмолвие подвижника, вследствие чего преподобный вынужден был переходить с места на место. Однако жаждавшие получить наставление и благословение находили его. Преподобный Арсений учил: «Многие принимают на себя большие подвиги, пощения и бдения, но мало кто соблюдает душу свою от ненависти, гнева, пометозлобия, осуждения и гордости. Таковые подобны окрашенным гробам, наполненным внутри смрадными костями». Один инок спросил преподобного, что ему делать, когда он, читая псалмы, не понимает их значения. Старец ответил, что следует продолжать чтение псалмов, так как злые силы бегут от нас, не терпя силы слова божественных писаний. Инокам приходилось слышать, как преподобный часто понуждал себя самого к подвигам словами: «Трудись, Арсений, не ленись, ты пришел не на покой, но на труды». Также преподобный говорил: «Много раз раскаивался я о своих словах, а о молчании никогда». Великий подвижник и безмолвник стяжал дар благодатных слез, которыми постоянно были наполнены его глаза. В иноческих подвигах он провел 55 лет, заслужив от современников название «великого», и скончался в возрасте 95 лет в 449 или 450 году. Известная история о преподобном Арсении. Как братья смутилось, далеко не самым строгим его внешним подвигом. Он не спал на камнях, сохранялись порой и некоторые его привычки из светской жизни, не соответствовавшие как будто жизни монашеской. Однако старцы обратили внимание на предельный внутренний подвиг святого, ибо он был знатен в миру, так что каждое усилие над душой ради перемены ее к духу монашескому давалось ему куда труднее, чем братьям простого происхождения. И мы, по примеру великого молчальника, да исправимся прежде внутренне, тогда и внешнее усилие над душой не останется бесплодным. Ибо за меру усилия над собой ради стяжания добродетели вознаграждает Бог.
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать третью заключительную часть беседы с сестрой Михновской общины Ниной Шилюты. Напоминаем, что на радио «Благовещение» прозвучал целый цикл передач, посвященный жизни и духовному наследию основателя Михновской общины при храме в честь икон всех скорбящих радость Испарительницы хлебов протоиерея Понтия Рупышева. Не так давно ваш храм в честь всех скорбящих радости и Божией Матери Спарительницы хлебов, это копия той знаменитой оптинской иконы, которую ваши сестры получили от Нектария Оптинского, как в свое время от Амвросия Оптинского по его благословению она была написана для сестер Шамардинских. И вот ваш храм недавно, несколько лет назад, праздновало столетие его. То есть он никогда не закрывался ни при каких властях.
Никогда. Был построен храм хозяйкой Корецкой на средства, которые остались от 50-летних трудов ее мужа в 1915 году. Но чтобы построить храм, вся семья, хозяйка со всеми дочерьми своими, поехала помолиться в Оптину пустыни, получить благословение у старцев на постройку храма. И вот там они прожили месяц, Это зимнее время было, февраль-март, на службах молились, и почти каждый день у них были беседы со старцем Нектарием и с другими старцами Оптиной пустыни. И, получив благословение на постройку храма, причем старец Нектарий сказал, что «стройте храм, но побольше, у вас детей будет много, у вас людей будет много, стройте побольше храм». А Корецкая потом, Анастасия Дементьевна, «ну как у нас 5 человек, ну да нам хватит такой небольшой, нам, наверное, хватит». И вот потом слова-то старца Нектария, вот когда образовалась община, а оказалось, что храм-то маленький, отдельно колокольня была построена, отдельно храм. И вот уже в 20-х годах, когда образовалась община, храм соединили с колокольней. Настоящий вид мы теперь видим. И там же, в Оптиной пустыне, хозяйка увидела икону Божьей Матери Спасительницы Хлебов. И так она захотела эту икону иметь у себя в имении, она увидела на этой иконе свои поля, вот свое имение, свое хозяйство. Да как же храм строим, и икону такую обязательно. И она обратилась к старцу Нектарию, чтобы написать эту икону.
Копия, да?
Да. И старец Нектарий ее благословил обратиться к матушкам Шамардинского монастыря, чтобы они написали эту икону.
Копию иконы.
И написали икону, и она была, когда написано, привезена поездом, потом на лошадях, была сюда привезена и установлена. С тех пор...
Какой год был?
Это в 15-м году. Вот они...
1915.
1915 год. В феврале месяце они были в Оптиной, а уже к зиме икона была привезена сюда.
Так что у вас...
Это первая икона была в Михнове. И вот за все существование Михновской общины, вот весь 20-й век, ведь община помогала и продолжает помогать людям, которые нуждаются в помощи и в то время, и теперь есть люди, которым нужна помощь. И никогда в общине не было голода. Всегда перед иконой служились молебны во все времена. Ну, кажется, год на год не приходит. Один год дождь льет все лето, думаешь, ну все, не будет урожая. Другой год, как вот этот год, засуха. Ну, огороды-то мы можем полить, у нас проведена вода и все, но поле-то мы не польем. Только вся надежда и помощь свыше. И Матерь Божия никогда нас не оставляет, всегда помогает. И у нас не только для нас хватает, но и для тех людей, которым нуждаются. Кроме всего, у нас воскресная школа, детки, и продуктами мы помогаем им, и паломники. У нас так установлено, что после службы паломники приходят к нам пить чай, и всех мы принимаем. И
это
всех...
только не называется пить чай, там настолько хлебосольно все накрыто, это и свежий творог, и сметана своя, все свое, необыкновенно вкусное, все настоящее. Но хочется сказать, что у вас получается, вот я говорила о храме и о том, что он в честь иконы всех скорбящих радости, но и в честь иконы Спасительницы Хлебов, и у вас прямая связь и с Оптиной, и с Шамардино. Вот такая духовная связь вот через молитвы и труды Анастасии Дементьевны и всего дальнейшего труда вашей общины. Получается, и с Оптиной, и Шамардино вот такая прямая духовная связь до сих пор.
Когда строился храм в то время, ведь нашей епархией управлял архиепископ Тихон, будущий патриарх. И, конечно, благословение Анастасия Дементьевна получила и у владыки Тихона, тогда владыки Тихона, на постройку храма. Но когда она возвратилась из паломничества, из Оптиной пустыни, и когда была привезена икона сюда, храм-то она хотела назвать и так вот «Всех скорбящих радости», но действительно, кто поможет скорбящему человеку, женщине, матери скорбящей? Муж в 1912 году умер. Раньше, в 1904 году, одна дочь умерла. Потом, впоследствии, еще в 1917 году другая дочь. Хозяйство большое.
Вдова здесь вместе с маленькими.
Да. И когда икону Спасительницы Хлебов уже привезли сюда, в храм, в Михново, она обратилась к владыке Тихону, будущему патриарху, и говорит: «Владыка, дорогой, я хотела бы, конечно, храм я строила и освящать в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радости, но привезли икону чудесную, Спасительница хлебов. Я бы так хотела, чтобы храм не только в честь иконы Божией Матери всех скорбящих, но и Спасительницы хлебов. Можно ли так? Ведь икона Спасительницы хлебов находилась в гонении в то время. Ее не сразу все приняли». На что владыка Тихон сказал, что «я хозяин в своей епархии, и можете так и называть храм в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радости и Спасительницы хлебов». Вот после этого была написана вот эта дощечка, которую мы видим с правой стороны у храма, у входа в храм, где так и написано: «Храм в честь иконы Божией Матери, всех скорбящих радости и Спасительницы хлебов». Вот это со слов будущего патриарха Тихона.
И у вас в алтарной части, на иконостасе алтарной части, большая икона патриарха нашего многострадального и любимого святого патриарха Тихона.
Да.
И вообще иконы необычные, и мы знаем, что они тоже перешли в ваш храм из часовни, поступили к вам, потому что они очень...
Которые иконы на иконостасе, вот мы...
Это писанные иконы.
Это писанные, это мы обновили иконостас к столетию храма, а иконы, вот эти большие иконы в храме, это спасенные иконы. В Вильнюсе, Вильно тогда, находилась часовня Александра Невского, в которой пребывали вот эти иконы. И в 1918 году революционно настроенные рабочие взорвали эту часовню. И народ чудом спас эти иконы. Просто они обратились к этому человеку, который занимался подрывом, на коленях, со слезами: «Дайте спасти иконы, ну дайте спасти иконы». Так просили его, что он уже махнул рукой и говорит: «Ну хотите спасать, спасайте». И быстренько-быстренько эти иконы все были вынесены. И распоряжением священноначалия, так как наш храм был новый, маленькие иконки свои, корецких, были развешаны, не было вот таких икон, были определены сюда. Кроме вот этих больших икон, вы видели еще такие полукруглые иконы у иконостаса. Они находились в проемах окон в часовенке. Вот они были привезены и установлены здесь у нас.
Да, удивительно, что рассказывал ваш отец Георгий в своем интервью нам, что они были темные совсем. И вот когда теперешний настоятель, архимандрит, отец Леонид приехал служить сюда, иконы стали обновляться сами по себе. Но все-таки батюшка призвал реставраторов, их обновили. Они, конечно, необычные, очень так все особая какая-то такая атмосфера в небольшом храме. Иконы такие, и в алтарной части Христос, несущий крест. Они очень выразительные.
Они выглядят, как будто они именно для нашего храма написаны были.
Ну вот еще тоже хочется отметить, что в вашем храмике также находится очень хорошая копия, месточтимой и известной на весь мир православной, и не только, и католики поклоняются этой иконе. Это Остеобрамская икона. У вас такая копия, я еще обратила внимание, что она чуть ли не того же времени.
Но... Она того же времени. Она корецких. Икона почитаемая. Это же наша икона православная.
Да, наша икона. Но она прославилась столькими чудесами, ей поклоняются и католики. И сейчас она находится, первоисточник, находится в католическом соборе в Вильнюсе известном. Но у вас копия настолько близка к оригиналу, что тоже вот была мысль, что они одного времени. Тоже очень она вписывается, и очень важно, что она находится в вашем храме.
Да, это так.
Вообще храм удивительный, атмосфера, конечно, непередаваемая, это надо только прочувствовать. Хотелось бы отдельно поговорить, даст Бог, кладбище, где похоронены сестры, которые свою жизнь посвятили служению Богу в этом месте. Рядом с храмом находится небольшая часовенка. Нина, скажите о ней.
Да, часовенка была построена над могилкой отца Понтия в 1940 году. Сначала после смерти батюшки деревянная часовенка была построена, и тут же в 40-м году собрались люди, многие почитатели батюшки, которым батюшка помощь оказал, ведь были такие, которых сюда привозили на подводах, они ходить не могли, а уходили отсюда на своих ногах. И все в благодарность собрались люди. была построена вот эта часовня. Архитектором был брат одной из наших сестер Веры Павловны Крутько. Она впоследствии была после смерти Анастасии Николаевны старшей в Михнове, а во время колхозного времени она была главным бухгалтером в колхозе. Вот ее брат, он архитектор. Вот по его эскизам он сам руководил работами, была построена эта часовня. В настоящее время людьми было привезено надгробие духовными чадами отца Понтия и установлено с тех пор современный вот этот вот вид. Это все было в 40-м году сделано. И вот когда пришли чекисты в 40-м году, ведь батюшку должны были арестовать, еще расстрелять в 1919 году в Питере, где его предупредили, что вас должны арестовать. И вы знаете эту историю, что он чудом без документов, без паспорта в поезде успели посадить его на один из последних поездов, на котором можно было выехать из Советской России. И чудом он границу проехал. Были остановки, чекисты заходили, проверка документов.
Там матросы должны были его расстрелять, ведь он был капелланом на корабле, да, тогдашнем уже Петрограде. Хочу вам сказать, Нина, что мы обращаемся молитвенно теперь и сейчас вот к отцу Понтию, когда нужно пересекать какие-то границы, и если есть какие-то сложности или даже просто тревога, то вот, учитывая чудо, которое с ним произошло, что его просто не увидели, без документов, без ничего, мы, конечно, такие вещи себе не позволяем, сейчас другие времена, но вот этот пример и передается из уст в уста, что отцу Понтию можно молиться и в таких проблемах.
Конечно, батюшка слышит и видит, и помогает.
Но он проехал, это, можно сказать, житийный случай, просто житийный случай, когда его, на него не обратили внимания вообще, как будто его нет. Он, очевидно, стал невидимым.
Он углубился в молитву, потому что, все, остановка, чекисты. И батюшка углубился в молитву. Это мы можем прочитать из воспоминаний Варвары Николаевны, она там очень хорошо пишет. И батюшка стал молиться. Зашли чекисты, проверили документы, батюшка находился в молитве. И он очнулся от молитвы, тишина, и все взоры направлены на него, все на него смотрят. И говорят: «Ну, батюшка, какой вы счастливый!» Вот они не увидели, здесь вот рядом он сидит, а они руки протягивают, документы берут, отдают людям, вот прямо перед его лицом.
А его не видят, а так бы его бы просто вывели из вагона, да, и расстреляли бы без документов на месте по тем временам.
Так вот, когда в 40-м году пришли сюда чекисты, они же его там не нашли, не поймали, а разведка донесла, что он находится в этих краях, потому что как только советская власть здесь появилась, сразу пришли в Михнова. И сразу: «Где ваш священник? Ведите нас к нему, где он есть?» «Ну, идемте». А к тому времени батюшка уже умер. Этого чекиста привели на могилку, вот в часовенку. Часовенка была построена. Вот еще чудом, что часовню успели построить до прихода чекистов, потому что в советское время не смогли бы, не разрушили. И батюшка, он же умер сравнительно молодым. Ему неполных 63 года было.
Но у него здоровье подорвано было еще с молодости.
Он и задолго до смерти он предсказывал, он сестрам говорил, что «я уйду скоро от вас, вот мы разлучимся». Сестры плакали, переживали очень, а батюшка говорит: «Не плачьте, я еще ближе буду к вам». И вот Господь-то, он же чувствовал, видимо, Господь открывал ему. И это самое лучшее время, когда Господь его забрал. Потому что неизвестно, этот чекист, когда пришел и увидел, куда его привели, могилка здесь, в руках он держал винтовку со штыком, так он так был обозлен, так разозлился, что вот эту винтовку...
Этим штыком колол могилу.
Вторкнул в землю, говорит: «Ох, вовремя убрался. Мы для него другое место подготовили». Ну, ясно, какое место. Неизвестно, куда бы его отвезли, где расстреляли, в какое болото бросили. Мы бы даже и не знали места, и могилки бы не было. А так батюшка с нами.
Да.
Конечно, сестры очень тяжело утрату эту перенесли. Очень тяжело.
Батюшка умер в 1939 году. Часовенку построили в 1940-м. А вот пришли уже советы в 1941-м. Но уже Господь своего праведника забрал к себе. Поразительно, конечно. Нина, и нельзя не сказать, мы с отцом Георгием говорили о вашем теперешнем настоятеле, батюшке замечательном, которому вот 65 лет служения священнического исполняется завтра.
68.
68 лет.
У престола.
У престола Божьего. Но мы не можем не сказать еще про двух священников, которые служили сразу вот после отца Понтия.
После отца Понтия сразу же здесь был духовный сын отца Понтия, отец Павел Томашевский. Он в свое время переехал сюда, в Михново, со своей матушкой. И здесь они жили. И вот после смерти батюшки он вел духовное руководство общины. А в 43-м году был посвящен во священники один из насельников общины. В свое время, в 1927 году, 12-летним мальчиком, он с мамой, вдовой, прибыли сюда, в Михново. И здесь он жил, здесь учился. Екатерина Петровна, батюшкина сестра, давала образование детям. Затем батюшка, отец Понтий, он ему уже заранее говорил, чтобы он был священником, учился на священника. И отец Константин, он закончил семинарию, потом академию в Ленинграде, и в 1943 году он был посвящен в священники. И какая была радость сестрам, когда он приехал уже отцом Константином, не Костей, вот как его всегда так звали, а уже отец Константин, свой, из своей общины, из своей семьи, из вот этой духовной семьи, свой человек. Он уже прожил какое-то время здесь, знает уставы, знает уклад жизни, и это было очень радостно. И отец Константин, он прослужил в храме 50 лет у престола.
Вашего храма.
Нашего храма, да.
А уже после него?
А после него? Нет, не после него, он еще был здесь. В 1994 году сюда был назначен батюшка архимандрит Леонид,
который и является настоятелем и всеобще любимым пастырем не только общины, но и всех, кто его знает. Приезжают люди с разных уголков разных стран. И мы, конечно, просим всех наших радиослушателей помолиться. Мы желаем ему многое благое лето ему и всей общине, всем сестрам и братьям, чтобы вот этот дух и труды, которые были положены основателем, человеком святой жизни, протоиереем Понтием Рупышевым, чтобы все это жило дальше, и Господь все укреплял и приумножал. И вам с вашими братьями и сестрами хочется вот этого и пожелать.
Спасибо вам.
Вы очень интересно рассказали, и мы вам очень благодарны, и желаем нашим радиослушателям, кто имеет сердечное устроение, захочет и помолиться, и потрудиться, приезжать вот под Вильнюс, в эту дивную общину, которая имеет такие благословения, как сам отец Понтий имел личное благословение от святого праведного Иоанна Кронштадтского. Устроительница обители, построившая храм, семья Корецких, имели благословение и вот иконы от Оптиной пустыни, от старцев, а также связь самую прямую с шамардинскими монахинями, чтобы жизнь и спасение душ, живущих здесь, чтобы это продолжалось и дальше.
Спасибо вам.
Напоминаем, вы прослушали третью, заключительную часть беседы с Ниной Шилюто, сестрой Михновской общины, при храме в честь икон всех скорбящих радость Испарительницы хлебов под Вильнюсом. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Thank you.
эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Но вот все-таки я хотел бы сегодня затронуть такую тему, которую очень часто поднимают и наши зрители, и наши слушатели. Почему церковь так таинственна, почему так порой недоступна простому человеку, почему богослужение совершается на языке, в общем-то, и непривычном, почему так много иносказаний в Священном Писании, почему Христос говорил не прямо к людям, а косвенно. Те люди, которые только-только воцерковляются, они вот эти недоумения постоянно высказывают. И почему церковь не для всех, что ли?
Ну, разумеется, церковь для всех. И самая первая христианская община, первая церковь, которая состояла из апостолов и Господа Иисуса Христа, который был предстоятелем этой церкви пред Отцом Небесным, он же избрал самых простых рыбаков, большинство из которых были элементарно неграмотны. Это говорит о том, что то, что он им сообщил, то, чему он их научил, это было вполне им доступно. Но, конечно, если сравнить церковь с деревом, и такое есть вполне благопристойное древнее сравнение, то изначально церковь это был небольшой росток, на котором было 12 листьев. Корень – сам Христос, стебель – это церковь, а вот листики – это апостолы. И там все клетки были зеленые и живые. И вот если подождать, допустим, это дерево дуб или маслина, то за 2000 лет с небольшим церковь стала огромным деревом. И в этом дереве есть и дупла, есть и сухие ветви, и часть ствола, может быть, не пропускает соков, но все равно дерево остается живым. Поэтому, в принципе, и маленький росток – это дуб, и 2000-летнее дерево – это тоже дуб. И то живое, и то живое. Поэтому мы не можем отбросить историю церкви и зачеркнуть, и сбросить со счетов, как это сделали наши братья-протестанты, вот то драгоценное историческое предание. И мы предлагаем каждому христианину весь комплекс церковного предания. Жемчужиной, которая является бриллиантом многогранным, наше богослужение. Та же и наш язык, и икона. Конечно, вместо икон можно сделать такие светящиеся короба, а может быть, мигающие, которые будут напоминать рекламу. И для человека, впервые пришедшего в церковь, это будет вполне привычно. Но он же сам скажет, какая же церковь? Чем она отличается от какого-то рекламного вертящегося щита? Поэтому у церкви есть определенная традиция. Люди, составляющие церковь, они вполне современны. А многие из них имеют по 2, по 3 образования. Есть люди и совершенно простые, и не ученые. Но непонятный язык, чтобы его понимать, достаточно выучить там дюжину слов. То есть вот если человек в течение года ходит в храм, он язык становится ему совершенно понятен. Тем более проповедь бывает на родном языке. Поменять весь строй на современный русский язык – это возможно, теоретически, но это тоже очень трудно. Гораздо проще современного человека немножко подтянуть до его уровня, до уровня понимания. Ведь дело в том, что церковно-славянский язык, например, он никогда не был языком ни литературным, ни разговорным. Это язык специально создан для богослужения на основе древнего нашего славянского языка. А так он называется, древнеславянский язык или старославянский. Братьями Кириллом и Мефодием. И само по себе это драгоценность. Поэтому приобщение к нему уже делает человека, как я обычно говорю, в 2 раза умнее. Потому что если человек знает русский язык и китайский, он в 2 раза умнее. Потому что у него как бы в голове существует два, причем разных групп языков. Это же здорово. Вот. Славянский язык, он практически так же понятен каждому русскому человеку, если он захочет войти в церковь. Для человека, который зашел первый раз, и ему что-то непонятно, но не что-то, много чего непонятно. Ну, он может воспринять то, что ну, цвет облачений. Вот это единственное впечатление. Ну,
красоту пения.
Да.
Если у него есть слух немножко.
Да. Ну, во всяком случае, самое часто употребляемое словосочетание в храме «Господи помилуй». И больше этого для спасения вообще ничего не нужно. И поэтому самую главную молитву «Господи помилуй» он уже слышит многократно. Поэтому, на самом деле, он уже может участвовать в богослужении. А остальное требует ну, известного труда. И этот труд вообще очень полезен. И для ума, и для души, и для сердца. Очень полезен. И мы богослужение используем как ну, такую основу катехизации и вхождения вот эту дивную историческую церковь, эту реку, которая нас связывает. Мы через богослужение связаны с нашими предками и храмами. Вот, ну, никому не приходит в голову, допустим, вход в Успенский собор Кремля. Ну, что-то в Фиараванте, такая древность, давайте заменим, стекло, бетон. Но язык, икона, храм, это каждый принадлежит своей эпохе и в то же время вечно молод. Поэтому нужен известный труд употребить. Ну, можно еще предложить любому человеку, который что-то не понимает, пойти, ну, 10 сентября в МГУ, в аудиторию 02, и послушать, что там говорят, что он там поймет. А если в поточную аудиторию, где-нибудь на станции Марк в Физтех он пойдет, что он там поймет? Нужно, ну, хотя бы элементарный курс физики знать, чтобы как-то понять, что там сейчас нам будут, хотя бы почувствовать тему. Это очень непросто. С церковной жизнью то же самое. Потому что вообще жизнь духовная, как отцы говорили, это наука всех наук и искусство всех искусств. Это совсем непросто.
Ответы на вопросы. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. Человек из ресторана. Глава третья. Отыграл оркестр до положенного часу, убрали барышни свои скрипочки и собрались. А уж господин Карасев так это у закусочного стола хлопочет, как хозяин, и комплименты говорят. «Мне очень приятно, и я очень расположен, пожалуйте начер нам, чем Бог послал. Все так стеснительно, аж трос, как корабль, плавает с сигарой, очень милостиво так себя держит, с барышнями шутит». И вдруг господин Карасев пальцами так по воздуху и головой по сторонам. Кажется, еще не все в сборе. А Капуладь уж большую рюмку водки осадила, икрой закусывает с кокеточкой, полон рот набил и жует, выпучь глаза. «А, мабзель гутилет, нет, голова у ней, и мамаша приходиль». «А, пожалуйста, кушайте», — только и сказал господин Карасев. И так стало тихо. И барышни так это переглянулись, и такая у него физиономия стала, и смех, и грех. Сервировали ужин. А Капуладе чокается и вкладывает, и Штросс чокается, и господин Карасев тоже чокается и благодарит. И лицо у них, физиономия-то у них, то есть, необыкновенная. А там-то, в конторе-то, Счетик-то, баланс-то уж нанизывает Агафон Митрич, нанизывает безо всякого снисхождения. Да с примостью, да по тарифу-то, самому уважаемому тарифу, да за хрусталь, да за сервизы, да за духи, да за... Вышел я в коридор, смотрю, офицер-то и идут. Что это, свадьба здесь? Спрашивает про пир-то в гранатовом салоне. Никак нет, говорю. Это господин Карасев всю музыку, весь оркестр ужином почует. Сморщил лоб и пошел. И хотел я ему сказать, какой у них приятный ужин получился. Но, конечно, это неудобно. Наше дело ответить, когда спрашивают. А очень была охота сказать. Глава четвертая. Пришел я из ресторана в четвертом часу. Луша дверь отперла, всегда отпирала она мне, сон перебивала. И вот спрашиваю ее про Кривого, а оказывается, не приходил. И гадала она на него весь вечер, и все фальшивые хлопоты и пиковки. Пустое, конечно, занятие, но иногда выходит очень верно. И все казенный дом выходил, значит, как бы в участке заварил кляузу. Фальшивые-то хлопоты. Чует, говорит мое сердце, вон у Гайкина-то сына заарестовали. Уж не он ли это? Еще Гайкин-то тебя все про Кривого пытал, будто он у него денег просил на резиновую торговлю. И растревожила она меня этими словами так, что не могу уснуть. А это верно, у Гайкина-лавошника сына действительно заарестовали, совершили обыск и нашли книги недозволенные. А он был студент, и мой Колюшка у него раньше книгами пользовался. Но потом я сам забрал две книги и самому Гайкину отнес. А Кривой всегда у них в лавке пребывал, будто за папиросами, и все приставал к старику резиновый магазин в компании открыть. Так это мне вдруг. А ведь Кривой это. Утром сам проговорился с пьяну. А про сыщиков я знал, что они рассеяны везде, но только их трудно смотреть. А Кирилл Саверьянович даже одобрял для порядка и тишины. Но я-то знаю, что они могут быть очень вредны. Агафья Марковна, сваха, рассказывала, потому что сватала одного сыщика, и он ей открыл, как они избавляют от разорения. И когда меня обокрали и унесли часы, сыщик все разыскал. И я дал ему за хлопоты красную. Но если насчет людей, то, может быть, очень вреден. Сказал я Луше, что нет ли у Колюшки каких книг, но она меня успокоила. Пытала на Колюшку весь вечер, и он ей побожился, что ничего нет. Он, говорит, охапку какую-то снес вечером к Васикову. И скажи ты, говорит, этому Васикову, чтобы он к нам лучше не ходил. Он всю Колюшку сбивает. Так мы и решили. И я даже хотел просить Кирилла Сверьяновича, чтобы он принес ему хороших книг, настоящих. Про историю у него были, от которых он умный стал. И вдруг звонок ударил. Соскочил я босой, отпер. Оказывается, Кривой и в очень растерзанном виде. Нового пиджака на нем уже нет, а какая-то кофта. И лицо прям убийственное. Так это у меня сперва поднялось против него, не хотел допускать. Но не могу слова найти, как ему сказать. А дорогу ему загородил. И он молчит. А потом вдруг тихо так и твердо. Вот и я. Ну что же, могу я войти в свою квартиру? Гордо так, а голос не свой. Однако не входит, а как бы и просится. И хоть и в кофте, но все равно как во фраке, и потом услышно, что может затеять скандал. И боится, как будто. Дрожание у него в голосе. Ну, думаю, завтра я тебя, друга милого, обязательно выставлю, только ночь переночуешь. И говорю ему строго, что спать пора, и зачем так оглушительно звониться. А он вдруг как проскочит у меня под рукой и говорит: «Читос!» Прямо к лицу и винным перегаром. И как шипение голос у него стал. «Звонки для зона существуют. Заведите английские замки. и скрылся в свою комнату. Плюнул я на эти дерзкие слова. Алуша мне покоя не дает. Болит у меня сердце. Поговори ты с ним по-доброму. Он спьян к тебе скажет, жаловался он на нас или нет. А то я ни за что не усну. Томление во мне. Но я терпеть не могу пьяных и сказал, что не пойду на скандал. И уж стал я засыпать. Луша меня в бок. Послушай-ка, Яков Сафроныч, что это он там? Урчит что-то. Даже за душу берет, а ты как бесчувственный. Ну, выпроводи ты его, что ли? Стали мы слушать. Поглядел я в переборку, где обои треснули. Свету нет, но слышно, как у него постель скрипит и какие-то неприятные звуки. Так и рыкает. За сердце взяло, как неприятно. Как изнутра у него выскакивает. Постучал я. Без последствий. Алуша требует. Угомони да угомони. Может, он при расстройстве что скажет? Поди! Зажег я свечку и прошел к нему. Вижу, лежит кривой на кровати, одевшись, ткнулся головой в ситцевую подушку и рыкает. «Прохор Андреянович, — спрашиваю, — что это у вас за комедия опять? Мы тоже спать хотим. Так непозволительно себя ведете и еще по ночам спать не даете». Вывернул он голову и одним глазом на меня уставился, как не понимает. А лицо у него в слезах и страшный взгляд. «Ничего, ничего. У меня тут». И показал на грудь. Первый раз услыхал я настоящий его голос. И очень жалко посмотрел, будто его гнать хотят. Знал я, что у него жена с околоточным сбежала, и сынок у него на 5-м году помер. И это он Черепахину открыл. И сказал я ему тогда по душам: «Вы лучше объяснитесь на чистоту. За пиджак я вам заплачу хоть 3 рубля. Зла мы вам не хотели, а вы на нас так ополчились. Будете вы нам зло делать? Вы скажите. Вы сами объявили, что сообщите и перевернули наш семейный разговор, и мы вас опасались, это правда. Скажите все, и мы разойдемся по-мирному». «Ну что же делать, раз ваша такая специальность? Ну не губите людей!» А он привстал и головой так. «Так-так, вы очень добрый человек. Продолжайте. Вы, говорю, не думайте, что мы бесчувственные какие. Только скажите от сердца и не доводите до неприятности. А вот даже как! Я вам даже пирожка принесу закусить, чтобы вы не думали...» Ну, сказал, чтобы его в чувство вести и открыть его планы. А он подался ко мне, уставил глаз и шипит: «Читос, пирожка! Это вы что же, насмех? На тебе пирожка! Ты вот, сукин сын, такой мерзавец, кривой! Вы меня все кривым, а мы тебе пирожка? А? Вам за пирожок надо покоя ночного. Купить меня пирожком? А утром вы мне пирожка предложили? Вы 2 пирога пекли и не предложили. И за вас меня Гайкин из лавки попросил. Я вам прощаю!» И так рукой торжественно. И сел на кровать.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.